Здравствуйте, с вами подкаст «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин, и мы с вами все знаем, для чего мы тут собрались, чтобы поговорить о большой, долго остающейся актуальной новостной теме. Сегодняшнее направление разговора у нас белорусское, и вот что там за пейзаж открывается в дымке за Смоленском. В прошлом году в Минске и других больших городах страны прошли массовые протесты, и все потому, что авторитарный лидер Александр Лукашенко устроил очередное за свое четвертьвековое президентство голосование, но столкнулся с трудностями. Внушительная часть граждан итогам этого голосования не поверила. Плюс наложилась усталость от лидера, социальное недовольство, ковид и так далее, и так далее. В итоге протест оказался такой силы, что пришлось задействовать силовиков и прибегать к очень большому количеству насилия, а заодно срочно искать поддержки Москвы, с которой до этого у Александра Лукашенко были всегда непростые отношения. Он старался получить как можно больше от России, но при этом зависеть как можно меньше. Но вернемся в Минск. В том году для Лукашенко было даже проблемой выступить в традиционном околосоветском жанре, который я бы описал словами «встреча с сознательными трудящимися». Ну, потому что понятно же, что трудящиеся, рабочий класс, они, в отличие от всякой протестующей городской неблагодарной публики, все понимают, знают, как эта жизнь устроена, почем в ней что, и всегда могут поддержать своего отца-бригадира, ну, вот такого начальника. Я думаю, что большим сюрпризом для Александра Лукашенко было то, что в 2020 году даже на крупном заводе не получилось отобрать лояльных работяг, которые бы, когда их соберут на массовку, его не освистали. Из-за всего происходившего еще в прошлом году Лукашенко пообещал провести политические реформы в Белоруссии, но теперь, спустя несколько месяцев, когда кризис подавлен, речь Александра Лукашенко с трибуны Всебелорусского собрания — это такой специальный съезд, эстетический и, по сути, похожий на съезд Верховного Совета СССР. Так вот, с трибуны этого собрания Лукашенко заявил, что он и не прощается, и не уходит, и вообще спешить с политической реформой не надо, а абы кому страну отдать нельзя. Вот несколько тезисов напрямую от их автора Александра Лукашенко.
Никакая не цветная революция, это мятеж, и форма его именно мятеж, и метод блицкриг. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока. В течение этого года проект Конституции будет готов. И он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся, мы внесем его на рассмотрение на всенародное голосование, на референдум. Наша страна должна быть президентской республикой без Лукашенко. Она будет без Лукашенко. Понимаете, не сегодня, завтра, послезавтра. Придет время, придут другие люди. Они уже стучатся в дверь, я же это слышу. Я понимаю, что все, весь сыр-бор из-за личности президента Беларуси нынешней. А если бы они захватили власть, и пришел к власти один из беглых или протестунов, сидельцев и других, при этой конституции достаточно одного человека, президент, который обращается за рубеж, и здесь появляются иностранные войска. Это все законно, по Конституции. Главное мое условие исхода из власти в стране – мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение – это главное условие. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас и сторонников нынешнего президента упасть не может.
Что происходит в Беларуси прямо сейчас, после в том числе вот этого выступления Лукашенко? Происходит преследование, обыски, под 2000 уголовных дел, воспрепятствование деятельности для активистов, журналистов, участников протестов и тех, кого подозревают в участии в протестах. Сегодня, 17 февраля, начался суд над кандидатом в президенты Виктором Бабарико и другими руководителями Белгазпромбанка, в котором Бабарик когда-то работал. И это дело против политика и его окружения формально экономическое, отмывание денег, взятки, но на деле, конечно, является политическим. Сейчас обсудим с политаналитиком Артемом Шрайбманом, как изменится Беларусь. На самом ли деле политическая реформа Лукашенко будет существенной, а не символической? И вот еще, неужели Лукашенко в обозримом будущем уйдет со своего поста хотя бы по казахстанскому сценарию? И третье, у Беларуси же есть альтернативное теневое правительство Светланы Тихановской, которое находится в изгнании. Оно как-то может может повлиять на ситуацию и ускорить изменения или даже демократизацию Беларуси? Разговор начнется после короткого перерыва.
Избыточная смертность в России с апреля по декабрь 2020 года, то есть в период пандемии коронавируса, составила 358 тысяч человек. Это следует из данных, которые опубликовал в начале февраля Росстат. И если предположить, что почти вся избыточная смертность связана с пандемией, то получается, что от ковида в прошлом году умерло в 6 с лишним раз больше людей, чем утверждают власти в официальной статистике. Откуда такой разрыв в данных? Как Россия вышла на первое место по числу жертв коронавируса на душу населения? Почему для властей главным было наличие коек в больницах, а не победа над эпидемией? В подкасте «Текст недели» я, Александр Садиков, обсудил это с редактором отдела «Разбор» Дмитрием Кузнецом, который написал подробный материал об избыточной смертности в России. А еще Дмитрий Кузнец в подкасте ответил критикам своей статьи, почему основная причина избыточных смертей все-таки коронавирус, а не другие факторы, и почему именно действия властей, то есть голосование за поправки в Конституцию и раннее снятие карантина привели к такому большому числу жертв.
У них был четкий KPI. Первое — это количество зараженных, но этим они могут манипулировать как угодно, потому что это на самом деле производное от количества тестов, а не от количества зараженных реально. А второй KPI — это была заполненность больниц. Вот на это они ориентировались все.
Подписывайтесь на подкаст «Текст недели», мы есть на всех основных платформах.
Артем Шрайбман, политаналитик из Минска, с нами. Здравствуйте, Артем.
Добрый день.
Рад вас снова слышать. Вы у нас последний раз были в рождественском выпуске, который был заглавлен примерно так. В Беларуси в 2020 году фактически случилась революция. И вот вопрос. Она подавлена или она на время только стихла? Все интересующиеся могут найти тот выпуск и послушать. Он все еще актуален. А я вас сейчас хочу спросить. Мы что видим в Беларуси вот в эти дни? Это реакция контрреволюции?
Да, и это, в принципе, одно и то же, я думаю. Да, это, безусловно, контрреволюция, то есть идет такое массированное подавление всего живого, причем если лидеры протеста, активисты самые такие смелые, люди, которые дрались с милицией или хотя бы дотронулись до милиционера, они уже все давно сидят или же за рубежом, то сейчас волна репрессий, как и всегда бывает в таких случаях, пошла дальше. Она пошла по НГО, она пошла по медиа, по журналистам, по правозащитникам. Такое уже было в истории Беларуси, но никогда не было в таком размахе, разумеется. Но вот сейчас мы это наблюдаем. Такая зачистка всех, кого власть считает виновными в том, что произошло, то есть тех, кто нанесли травму прошлого года, но и тех, кто мог бы в будущем тоже стать такой инфраструктурой для протеста и для помощи протестующим. Вообще вот интересная новелла у нас сейчас, что тех, кто собирает деньги на штрафы и оплачивает штрафы людям, которые протестовали, их считают теперь организаторами и финансистами протестов. То есть их теперь обвиняют по уголовным статьям за финансирование протестов постфактум. Да, вот такие у нас интересные есть ходы. Ну вот в этом формате мы и живем, сейчас в этой стадии мы и живем, сейчас проходят самые громкие суды над Виктором Бабарико, в том числе одним из главных, можно сказать, оппозиционных лидеров и так и не сложившимся кандидатом в президенты, которого посадили еще летом.
Насколько реализуема цель зачистить поле и вообще как это формулируется? Только тех, кто участвовал, а потом все, что снова нарастет, можно оставить в покое до поры? Не хватит сил или нет? Это какое-то новое качество, более жесткие условия и больше не будем допускать, чтобы возникали и политическая инфраструктура, и правозащитная, можно вспомнить Центр «Весна», который сейчас подвергается давлению, и журналистская, в том числе судят людей и грозят реальные сроки тем, кто просто писал репортажи с протестов, что вообще, ну, по всем меркам крайне странно.
Ну да, сейчас, как я и сказал, глубина этих репрессий, она намного, намного серьезнее, чем то, что было раньше, и, соответственно, я допускаю, что какие-то сектора можно уничтожить, если задаться целью, силы хватит. Например, правозащитников можно, ну, по сути, всех посадить или выгнать из страны. Есть страны, где правозащитных организаций, функционирующих внутри этих стран, нет. Я думаю, что в Туркменистане с этим большие проблемы, то есть как бы есть куда стремиться. Разумеется, задавить абсолютно все СМИ невозможно, просто потому что вам придется выключать интернет. Даже если вы посадите всех журналистов, которые сидят в стране, люди продолжат присылать телеграм-каналы какой-то контент, и скорее произойдет, ну, обратный эффект, радикализация остающейся аудитории, вернее, всей остальной аудитории на остающихся каналах. Зачистить остальные сектора НГО, ну, тоже можно, было бы желание, но тут всегда, конечно же, возникает вопрос цены, потому что, ну, вот сейчас, например, пришли и арестовали руководство офиса по помощи людям с инвалидностью, потому что видимо, подозревают, что они тоже каким-то протестующим помогали штрафы выплачивать, может быть, даже протестующим людям с инвалидностью. Ну, эта организация оказывает важные социальные услуги, она делает важную социальную работу. Если парализовать работу разнообразных НГО, которые вообще к политике не имеют никакого отношения, то постепенно государство начнет, по крайней мере, видеть или чувствовать, что оголились какие-то сектора социальной работы. Насколько это важно сегодня для белорусского государства, сложно сказать, по-моему, не очень, поэтому было бы желание. Желание все погасить и все задушить – это, конечно, первый фактор. Я не знаю, как долго оно продержится, вполне возможно, что когда-нибудь придет, что называется, насыщение, да, когда-нибудь аппетит репрессивный будет утолен. Пока мы видим только разрастание этого процесса.
Вы упомянули, что еще сегодня начался суд над Бабарико и его коллегами по Белгазпромбанку. Формально дело экономическое, там фигурируют взятки в крупном размере, отмывание, но, по сути, это политический процесс, и у меня по поводу Бабарико такой вопрос. Его наказывают потому, что не уехал, потому что надо было наказать так же, как и Тихановского, да, так же, как и Марию Колесникову, которая не уехала специально, хотя ее вот буквально выдворяли. Или это все-таки немножко отдельный случай? Все-таки Бабарико представитель элиты. Это человек, который мог бы быть очень комфортным для многих представителей действующего режима и мог бы, наверное, рассматриваться как такая альтернатива. К нему особое отношение или он в общем ряду всех наказанных?
Ну, разумеется, это все часть общего процесса устранения рисков для авторитарной власти. То есть Бабарико, судя по многочисленным опросам, самый рейтинговый из оппозиционных политиков. Его рейтинг выше, чем у Лукашенко, судя по опросам Chatham House, которые мы видели за последние месяцы. Это означает, что Бабарико на свободе, он не просто опасен для власти, но, учитывая его бэкграунд и долгую работу в Белгазпромбанке, он еще абсолютно приемлемая фигура для Москвы. Это, наверное, еще опаснее его делает, чем, например, там Сергея Тихановского, блогера, или Светлану Тихановскую, и многих остальных традиционных оппозиционеров в том числе. Поэтому он, конечно же, особый случай, особая угроза. Не случайно его суд проходит в каких-то абсолютно чрезвычайных условиях. Оцепленный суд, не пускают журналистов белорусских негосударственных СМИ, то есть пускают только российские государственные и белорусские государственные СМИ. Очень строгий режим допуска, сдавать телефоны на входе. Его самого чуть ли не в кортеже везли из машин ГАИ в суд. Очевидно, отношение не самое простое. Да и как бы сам факт, что Лукашенко встречался в СИЗО с политзаключенными, и Бабарико там, очевидно, был главным на той встрече со стороны оппозиции заключенной. Лукашенко потом и пересказывал свои переговоры, можно сказать, с оппозицией в СИЗО. Вот в формате «я вот встретился с ними, поговорил с Бабарико». Он признанный как бы альтернативный лидер, признанный со всех сторон. И это делает его ситуацию, конечно же, уникальной. Хотя, честно говоря, я думаю, что даже если бы у него был рейтинг пониже, то отношение к нему было бы примерно такое же. Потому что сейчас власть защищает все. Сейчас абсолютно блогеры, которые, ну, говоря там современным языком, ноунеймы были до избирательной кампании, особо не успели засветиться на самих выборах, сели летом, еще до протестов, они получают по 3-4 года тюрьмы за то, что там ролики плохие про милицию записали. Поэтому, в принципе, сейчас логика работает такая универсальная, репрессивная для всех. Я не думаю, что есть какие-то поблажки, исключения делаются, или наоборот, какие-то особая жесткость в случае с Бабариком.
Про реакцию, про каток репрессий, извините за избитый термин, но тут это действительно выглядит катком таким, который идет общим фронтом. Поговорили, давайте про прошлую неделю, про Всебелорусское собрание и про то, как в том числе Александр Лукашенко представляет себе будущее, каким он его рисует. Я, честно скажу, все 4 часа, выложенные в YouTube трансляции с длинными такими кастровскими речами, Лукашенко не смотрел, но неагрессивно послушное большинство, я бы это назвал, там аллюзии с Верховным Советом СССР какие-то прямые. Все голосуют единогласно, перестройка еще не началась, и перед ними выступает человек, который не им чего-то хочет сказать, они и так уже совсем согласны. Он скорее, не знаю, убеждает себя, что ли, да, слушает собственный голос в том, что он прав. Вы бы как описали произошедшее? И находите ли вы там что-то для себя полезное? Видите ли вы там какие-то ростки будущего?
Ну, я сразу после произошедшего описал это как коллективная психотерапия, то есть собравшимся и остающемуся электорату Лукашенко с другой стороны экрана. И самому Лукашенко нужно было убеждать друг друга в том, что мы большинство, мы победили. Этот наш триумф. Для этого прямо перед этим всебелорусским собранием огласили очень сомнительные данные социологического опроса, которые якобы успели 10 тысяч человек опросить за несколько недель, за 3 дня обработать все данные, которые показали, что у Лукашенко, разумеется, все в порядке с рейтингами, 2/3 его поддерживают, а даже те, кто не поддерживают и, например, фиксируют экономические проблемы в стране, винят в них не президента, а кого-то другого. То есть такие фантастические данные. В этом смысл, да, смысл в убеждении самих себя, что все прошло, что это было какой-то аберрацией, что это было какой-то непонятной внешней атакой на страну, которую мы, конечно, прозевали вначале, но справились потом. Не случайно вот все абсолютно спикеры возвращались к теме прошлых протестов, пытались найти причины, что вот плохая у нас молодежь, мало ее воспитывали, патриотизм упал и так далее. И враги вокруг, враги, враги, враги. Вот это был главный, конечно, нарратив. Чисто сущностно там было немного нового. Лукашенко повторял все эти тезисы, которые он повторял последние полгода и даже больше. Единственное, что прозвучало из рубрики «Ростки будущих перемен» каких-то, Лукашенко очертил хотя бы примерный дедлайн проведения референдума о новой конституции и заявил несколько там своих пожеланий о том, что в ней должно быть. Мы понимаем, что его пожелание – это то, что будет записано в этой новой конституции, если власть ее по своему плану и будет принимать. То есть с начала 2022 года, через год, Лукашенко планирует провести референдум, даже раньше, чем через год, потому что он хочет совместить его с местными выборами, которые должны пройти до середины января. Так что есть вероятность, что даже в конце этого года будет референдум. По новой конституции. В новой конституции Лукашенко хочет оставить президентскую республику, но при этом создать такой суперорган, вот это вот Всебелорусское собрание, внести его в конституцию, и все абсолютно сходятся в мысли, причем и провластные, и непровластные аналитики, что Лукашенко хочет просто возглавить этот орган и с высоты вот этого совета старейшин контролировать преемника. Вот такой как бы рецепт перемен. Лукашенко впервые назвал два четких условия своего ухода от власти. Это гарантии безопасности своим близким, сторонникам, как он их называет. А в первую очередь, конечно, здесь речь о чиновниках и силовиках. И второе, что в стране не будет протестов, то есть страна должна быть спокойной. Вот это, конечно, ловушечка, потому что за последние годы в Беларуси, за последние, да, все время правления Лукашенко в Беларуси не было бы года, когда не было бы хотя бы маленьких протестов. А в принципе, как и в России, да, ну, всегда везде можно найти какие-то протесты. И этим можно пользоваться, чтобы бесконечно откладывать вопрос о новых выборах, на которые Лукашенко пообещал не идти. То есть Лукашенко заявил, что вот референдум-то пройдет, а когда да, после этого новые выборы, он не объявлял. То есть множество возможностей соскочить с этой колеи обещанной. Плюс, разумеется, всегда есть возможность этого вот сталинского маневра, когда на каком-нибудь очередном собрании какой-нибудь очередной верный народ просит правителя никуда не уходить, кланяется в ноги, и президент им говорит: «Да-да-да, конечно, слушаю вас, я, конечно, хотел, но раз вы так настаиваете, останусь». То есть мало кто со второй стороны, со стороны протеста воспринимает обещание Лукашенко как что-то, на что можно надеяться, к чему можно прислушиваться всерьез. Поэтому в каком-то смысле это событие, оно... Но оно важно скорее для вот лоялистов, для электората Лукашенко. Вторая сторона там ничего нового принципиального не услышала, а то, что услышала, тому не верит. Россия, кажется, пока тоже не делала каких-то серьезных заявлений на этот счет. Лавров сказал, что надо посмотреть, как это дальше пойдет, ситуация будет развиваться. Хотя, конечно, приветствуем, что формат такой прошел. Я думаю, мы увидим многое на встрече ближайшей Путина и Лукашенко в конце февраля о том, как Россия действительно видит этот процесс. Да, идет ли он, как она хотела или нет, удовлетворяет он ее или нет, мы увидим по результатам встреч.
Из того, что вы сказали, кажется существенным, ну, все было существенным. Из того, что вы сказали, повторю, может быть, несколько пунктов. Условно, казахстанский сценарий сохраняется, но Александр Лукашенко сохранил для себя свободу маневра. Может, останусь, может, уйду. Вообще, душеспасительный и полезный, наверное, разговор, в первую очередь, как, опять же, вы сказали, для лоялистов и для тех, кто режим поддерживает, о том, как мы будем существовать без Александра Лукашенко. Это всегда хорошо, этого нет, например, в России. Это, в общем, как в какие-то, не знаю, времена Российской империи при Петре Первом запрещено говорить, кто будет наследник, даже если все более-менее себе представляют. Это такая сорт крамолы. Не надо думать о том, что будет новый государь, пока этот еще дышит. Но меня, знаете, что зацепило в обращении Лукашенко к его сторонникам? Он как будто бы конструирует свое «мы». Можно иронизировать, когда он там произносит, что «я добьюсь, чтобы вы, вот этот ваш фан-клуб, 2700 человек, были записаны в Конституцию». очевидно подразумеваешь, что 2700 человек у него на всю страну сторонников, и их можно записать в Конституцию, да, они будут конституционным органом Всебелорусское собрание. А можно услышать всерьез претензию на то, что Лукашенко — это такой Деголь, и у него будут голлисты даже после его ухода. Вот условные мы, правильные, которые не позволят сделать что-то ненужное со страной, а есть условные неправильные те, которые чуть что пустят сюда армию иностранной страны, если мы им позволим. Как вы думаете, вообще существует вот это «мы» в стране лоялистской за пределами госаппарата? Опора трона, она больше, чем бюрократическая структура?
Конечно, больше, безусловно. Лукашенко больше процент поддержки, чем там приписываемые ему в шутку 3% во время выборов. Он, конечно же, президент меньшинства, в том смысле, что его признают президентом меньшинства и поддерживает меньшинство общества. Разные замеры, опросы прошлого года, этого года уже, телефонные, онлайн, face-to-face, то есть, ну, такие личные опросы, то, что проводилось до пандемии, фиксируют его уровень доверия и электоральный рейтинг примерно в коридоре 25-35%. Я не думаю, что это сильно изменилось, потому что те люди, которые любили Лукашенко во время дня выборов, для них все, что произошло потом, это борьба с бунтом, а не насилие, в первую очередь. Поэтому если он потерял какой-то процент поддержки, то очень небольшой. Я думаю, что его электорат тоже сплотился, радикализировался, стал требовать расправ и так далее. То есть это правда, у него существует вот эта вот треть, давайте условно ее так назвать, от четверти до трети белорусов, которые его искренне и горячо поддерживают. Но это совмещается с огромным антирейтингом, потому что произошла поляризация, потому что все, кто раньше находился в условном электоральном болоте, так серединный электорат, аполитичный, апатичный, радикализовался и примкнул идейно к оппозиции. И в этом смысле общество очень так фрагментировалось по углам. И несмотря на то, что опросы фиксируют в середине некую группу, которая сама боится протестовать, но она, тем не менее, по ценностям поддерживает протест, ядро протеста. И, соответственно, после Лукашенко, безусловно, останется сила политическая, электоральная, которая будет выступать вот за эти идеалы такого консервативного советизма, можно сказать, да, такого строительства БССР 2.0, желательно за деньги РСФСР. И в этом смысле, если бы он уходил мирно, если бы он уходил в рамках какого-то инклюзивного процесса, то его партия будущая могла бы претендовать на, ну, доминирующее место в парламенте или, по крайней мере, одно из доминирующих мест. То есть, ну, там, набирая 30-35% на выборах или даже меньше, ты можешь серьезным образом влиять на формирование правящей коалиции, блокировать какие-то неприятные решения. А в случае, если реформаторы, новое правительство окажется каким-то коррумпированным, некомпетентным, ты еще можешь и потом прийти к власти. Например, такое было с Януковичем, да, мы это помним. Проиграв одни выборы, он выиграл следующие. Но из-за того, что вот произошло такой всплеск насилия, и, судя по всему, дальше насилие будет сопровождать этот режим до его последних дней, слишком большой вырастает антирейтинг. И вот эта травма, которая сейчас наносится коллективно такому белорусскому обществу, можно сказать, активной его части, в том числе и медиа, например, она вряд ли будет так просто преодолена потом. То есть вот у Лукашенко создается потолок, и у такой лукашенковской силы, да, создается на будущее потолок людей, которые, ну, по разным причинам не обращают внимания на все эти репрессии или не считают их чем-то несправедливым. А вот за пределы этого потолка выбраться будет очень сложно, потому что размах репрессий абсолютно чрезвычайный. Такого не было в пересчете на душу населения даже во время чрезвычайного положения в Польше. То есть Беларусь таких репрессий не знала, наверное, со сталинских времен. Поэтому это очень сложно будет провернуть обратно. Это очень сложно будет забыть тем, кто на это обращает внимание сейчас.
Произошло расхождение, нет возможности для того, чтобы договориться. Одна часть общества настроена на то, что будет изменено все радикально, другая, что радикально все будет более-менее сохраняться. Да? Давайте немножко расколдуем, может быть, Беларусь и вот этот режим нынешний, потому что, кажется, и Александр Лукашенко на Всебелорусском съезде именно это и делает. Он говорит, что да, даже у режима моей персональной власти есть своя логика, которая может продолжаться и без меня. Мои сторонники могут стать сторонниками, как вы сказали, как это, не советского проекта, да, Белорусская ССР 2.0. Но как они себе представляют эту логику? Вот если Лукашенко уходит не под давлением улицы, а сколько-то мирно и на своих условиях, что происходит дальше? Снова появляется персоналистский режим просто с другим первым лицом или нечто подобное, что произошло с Советским Союзом, с коллегиальностью?
Ну, для начала большинство лоялистов Лукашенко, и я думаю, он сам, верят, что у него большинство. И, соответственно, проблемы нет большой. То есть, да, есть проблема внешней агрессии на Беларусь, с их точки зрения, но по большому счету трансформировать вот Лукашенко в некого Лукашенко 2.0, при том, что большинство на его стороне считают эти люди, это техническая проблема, это не политическая проблема. И с провластной стороны звучат призывы трансформировать индивидуального Лукашенко в коллективного Лукашенко, в некую институциональную рамку, которая будет гарантировать вот то же самое, да, ту же самую политику, ту же самую экономику, ту же самую систему внешней политики, международных отношений для Беларуси. Ну, это, конечно, иллюзия. То есть, это иллюзия, которая дорогого стоит стране и дорогого будет стоить в том числе этой политической силе, потому что неадекватная оценка собственной популярности, жизнь в мире таких мифов, она чревата тем, что когда все рушится, ты находишься в таком же шоке, как убежденные коммунисты в конце Советского Союза, которые почувствовали, видимо, что нас предали. Не могло все просто так рассыпаться. Ну, как могла 20-миллионная компартия просто разбежаться? Наступает вот этот шок и диссонанс. И поэтому еще вопрос, как бы, куда это нас заведет, наше общество, потому что люди действительно живут в своем информационном таком пузыре. Что же касается будущих их планов, я думаю, что, разумеется, они понимают, что эра Лукашенко подходит к концу. Это понимает, мне кажется, и он это проговаривает. Однако сейчас они все озабочены, и мне кажется, Лукашенко сам озабочен тем, чтобы конфигурация после него, вот этот белорусский-казахстанский сценарий, оказался таким же устойчивым, как казахстанский сценарий. Чтобы оппозиция, враги, не дай бог, не пришли к власти после транзита какого-то, или после отхода Лукашенко в сторону или на повышение. И это и есть главная интрига, получится ли у них. Моя ставка, что нет, что на какой-то среднесрочной, долгосрочной перспективе не получится, потому что, чтобы быть Назарбаевым, надо иметь все то, что есть у Назарбаева, включая, я не знаю его реальный уровень поддержки, но мне кажется, что в казахстанском обществе хотя бы есть что-то близкое к консенсусу в отношении его исторической роли в строительстве Казахстана как страны. К Лукашенко нет такого отношения. Вот эта вот фраза о том, что его считают батькой, она актуальна для его электората и для российского украинского общества. В самой Беларуси большинство скорее скривится, услышав это. То есть к нему нет отношения как к отцу нации. Когда такого отношения нет у большинства общества, когда экономика находится, и мы можем об этом еще поговорить, в таком сложнейшем состоянии, можно сказать, на пороге финансового кризиса, потому что она перекредитована, предприятия закредитованы, склады заполнены, внешний долг, номинированный в валюте, приближается к опасным значениям. Когда обрезаны все абсолютно внешние каналы финансирования, кроме России, когда в обществе огромный политический конфликт, представить, что вот на этой всей почве можно спокойно усидеть так же, как Назарбаев, мне сложно. И поэтому ключевой сейчас вопрос в их конфигурации конституции будущей. Что останется будущему президенту, второму президенту? Останутся ли ему реальные полномочия или нет? Потому что если останутся, если это действительно будет президентская республика, то это будет просто обратный отчет для Лукашенко, на мой взгляд.
Если бы вы играли на их стороне, вы бы на какой фактор смотрели больше всего? Ну, то есть, если мы хотим сохранить этот режим и как-то его перестроить, в том числе подстроить под условия, когда Александра Лукашенко не будет, чем надо в первую очередь заниматься? Москвой, отношениями с ней или внутренний фактор все равно важнее? Никакая поддержка Москвы ни от чего не застрахует.
Ну, наверное, осознание реальности как первый шаг было бы полезно. То есть осознание своей электоральной реальности, соответственно, дальше поиски путей к расширению этой базы. Без деэскалации, без какого-то отката от насилия это невозможно. Поэтому деэскалация, наверное, была бы первым грамотным шагом в эту сторону. Насчет Москвы, тут, пожалуй, Лукашенко себя вел тактически абсолютно верно все эти годы. Он устранял любые альтернативы для Москвы, любых альтернативных собеседников. Причем не только в среде оппозиции, но даже в среде чиновничества. Запрет просто тотальный на сепаратное общение с Москвой и такое жесткое следование тому правилу, что никакое общение с Белоруссией, кроме как через Лукашенко, невозможно для Москвы. И это поставило Россию в ту ситуацию, как сейчас, когда вроде бы Лукашенко уже не самый комфортный собеседник уже давно, но альтернативы лучше не могут найти, потому что все закупорено. Попробуй создай свою партию в авторитарной стране. И вот здесь это, наверное, правильная тактика с их стороны, но тут, конечно, снова-таки вопрос, как долго это может продолжаться. То есть белорусские националисты, которые сейчас за этим смотрят, им, конечно, грустно, что происходит столько репрессий, давление на бело-красно-белый флаг и так далее, но, с другой стороны, они запаслись попкорном и ждут, как сам Лукашенко, по сути, сжимает, скукоживает пророссийскую базу внутри Беларуси, пророссийскую поддержку и отрезает Москве опции. И в этом смысле он может работать, он и его спайка такой, дуэт непопулярного правителя и российской поддержки ведет к тому, что в обществе сжимается пророссийские ориентации. То есть Россия теряет рычаги, поэтому Лукашенко тут даже сложно придумать, что он может сделать, чтобы этого избежать и каким-то образом, тем не менее, остаться у власти. Но, как показывает просто практика транзитов авторитарных, чем инклюзивнее этот процесс, чем он менее насильственный и более такой гладкий, что ли, тем больше шансов у правителя уходящего сохранить вес дальше, сохранить какое-то влияние дальше. Если же все идет через кровь, через тотальную попытку задавить оппонента перед победой этого оппонента, то маятник уходит в одну сторону и уходит очень сильно и прилетает очень сильно обратно. И поэтому мне очень сложно что-то советовать вот в такой рамке, да, то есть либо им придется заниматься деэскалацией, некой демократизацией, что идет просто вопреки всему тому, что они умеют делать, либо им придется ждать до конца и надеяться, что штыки будут всегда на их стороне.
Хорошо, последний вопрос. Что насчет плана оппозиции? Понимаю, что проблематично что-то сделать, если ты противостоишь авторитарному режиму и находишься при этом за границей или в тюрьме. Ну, просто в тюрьме ты абсолютно ничего не можешь сделать. И понятно, что у Тихановской и окружения, наверное, не очень много было возможностей что-то сделать. Но рискнете дать им совет или как-то оценить их действия за прошедшее время? При том, что я понимаю, насколько это неблагодарное дело, ну, примерно как критиковать Навального, пока он сидит за решеткой.
Нет, ну здесь действительно вы правильно сформулировали в том, что советы упираются в очень ограниченное поле возможностей. Они сами это осознают, но они не могут ничего не предпринимать, поэтому они делают такие довольно фантастические заявления про то, что наш план сейчас добиться победы к маю, вот там март-апрель мы поднимаем новую протестную волну и так далее. Ну, нет никаких гарантий, что эта протестная волна поднимется в отсутствии новых триггеров. Только лишь теплая погода таким триггером вряд ли станет. Соответственно, ну, наверное, разумным на их месте было бы тратить это время, которое есть, пока у них есть, можно сказать, свободное время в ожидании новых ошибок власти, на попытки выстроить горизонтальные структуры в Беларуси и продолжение международной делегитимизации Лукашенко и его власти, потому что делегитимизация, вот эти вот нарастающие санкции, они создают такую очень важную атмосферу, в которой даже России становится ясно, что она имеет дело с крайне токсичным партнером, который будет требовать все больше и больше ресурсов на свое спасение. Чем больше каналов его поддержки и его, в принципе, общения с миром обрезаются, тем большим грузом он висит на российской шее. И это правильная тактика с точки зрения того, чтобы все-таки склонить Москву к какому-то подталкиванию Лукашенко к транзиту. Это то, что они делают. Больших ошибок я там не вижу. Есть какие-то ошибки в коммуникации, естественно, потому что они отрываются потиху от контекста внутрибелорусского. Они живут борьбой ежесекундно. Белорусский народ все-таки не состоит из людей, которые только живут борьбой. Люди потихоньку устают и возвращаются в обычную жизнь, в рутину. Но, наверное, еще очень важно будет им не пройти по пути всей оппозиции, ведущей белорусской и, наверное, тоже российской, и не расколоться в процессе. Пока они нашли некую формулу для этого, они создали несколько центров в изгнании, в Варшаве, в Вильнюсе в первую очередь. И эти люди, хоть и работают номинально в разных командах, тем не менее работают в рамках жесткой единой повестки. Это, наверное, лучшее, что можно придумать в ситуации, когда амбиций много, а поля для маневра нет. Посмотрим, удастся ли им сохранять такое же единство повестки и дальше. В остальном не все зависит от них, понимаете? Если у вас мощный авторитарный режим, который все еще мощный в плане силовых ресурсов, разумеется, а не в плане электоральном, который наказывает за любую институализацию, за любую попытку выстроить нечто организованное внутри страны, то у вас просто встает выбор. Вы либо соглашаетесь на эти правила и идете на войну, да, и приступаете к насилию, либо вы отходите в сторону и ждете, и пытаетесь давить некими морально-экономическими рычагами. Вот и все. И поскольку белорусский народ и белорусские протестующие в прошлом году однозначно сделали выбор в пользу ненасильственного протеста, даже если лидеры бы захотели перейти к чему-то более агрессивному, у них бы вряд ли это получилось. Поэтому они скованы ситуацией, и не допускать новых рукотворных, необязательных ошибок – это, наверное, тот максимум, который они могут делать.
Ну и ждать. Посмотрим. 2021 год обещает быть не менее интересным, чем 2020. Даже Россия активизировалась, разморозилась. Взглянем на обе наших страны. Спасибо большое. Артем Шрайбман, политический аналитик из Минска.
Спасибо.
Спасибо. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. И маленькая просьба. 19 февраля «Что случилось?» исполняется ровно год. Напишите нам, пожалуйста, на электронную почту podcast@sobakameduza.io в приложении Apple Podcasts или в комментариях на YouTube, как вы с нами этот год провели. Что случилось у вас за это время? Обязательно почитаем ваши послания 19 числа. И уже есть, кстати, что прочесть. Спасибо всем, кто успел написать. Ну и да, как всегда, напоминаю, что наш подкаст можно слушать на Медузе и на сайте, и в мобильном приложении, а также на подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыку и YouTube. Пока!